Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске радиоантология современной русской поэзии.
Я не хотел быть космонавтом, но хотел выпрыгнуть в воду с грузового шведского корабля, высадиться на океанские острова, жить там, пока не будет съеден последний окунь, пока не закончатся все дрова, пока от голода не начнут болеть желудок и голова.
Поэты Федор Сваровский и Анна Рус.
Если девка вдруг достала немила для молодца, если так его достало, что убег из-под венца, и она от одурения стала голову терять, надо это стихотворение ей почаще повторять.
Стихи во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Un kommt daheim schon alle Eden, Mashiach kommt in sein zufrieden. Wie schön sie schreien, Jerusalem, Shema Israel, Hashem Ahot.
Фестиваль еврейской музыки в Гамбурге. Записи Юлии Соловьевой. Этот фестиваль ежегодный. Его организаторы – хор Клемерлех и либеральная еврейская община Гамбурга.
Когда у меня сын был в первом классе, он пошел в школу, он был единственным еврейским ребенком у себя в школе. И пришел однажды, где-то месяца через три, как он начал учиться, и спросил меня: «Мама, я еврей?» Я ему сказала: «Да». И он сказал упавшим голосом, который до сих пор не могу забыть, семилетний ребенок, он сказал: «Мама, а это навсегда?»
Und kommt schon, kommt schon alle Eden, oh, unser Lied kommt starke Schmieden, Jerusalem, wie schön sich reihen, du ist der Jid, was wird mit mir?
Если знаешь такие вещи, то можно понять, почему мы где-то старались не показывать, кто мы такие. Вот, но мне было спрятаться очень трудно, потому что у меня и мама, и папа были евреи, и я не могла, скажем, национальность выбрать по какому-то признаку, во-первых. А во-вторых, у меня имя Эльзара, что само о себе говорит, и поэтому у меня, так сказать, однозначно путь был несколько тернист. Но где-то вот эта тяга к своим корням и какое-то вот чувство протеста, оно во мне глубоко сидело. И только здесь, в Германии, оно начало прорастать. Где-то у меня возникла потребность по большим праздникам идти в синагогу. Где-то потребность, конечно, много читать, много узнавать. Танцевала я в молодости тоже, но только, конечно, не еврейские танцы, не израильские танцы, а русские народные танцы или там румынские, или венгерские танцы. Через сколько-то лет я вдруг узнала, что да, есть группа, где танцуют израильские танцы, и пришла сюда. Кстати, моя мама, когда была молодая, тоже занималась самодеятельностью, но танцевала тоже украинские танцы. И я думаю, что мама была бы счастлива, увидев, что я сейчас могу танцевать еврейские танцы. То, что, собственно, ей было запрещено в свое время.
Моя мамка стала нехорошей и не хочет в куколки играть, потому что мамку каждый вечер дядя Коля ходит целовать. Meine Mutter nicht sehr gut geworden, und sie will nicht spielen mehr mit mir, weil zu meiner Mutter Onkel Коля kommt zu küssen ihr. Я всю жизнь до армии, после армии жил в коммунальной квартире и женился тоже. У жены моей было, значит, 4, по-моему, соседа, а в моей квартире было 6 соседей. Мы жили 3 поколения. Мы с сестрой, наши родители двое и родители мамы. 6 человек, мы жили в одной комнате, в коммунальной квартире. Комната была 24 квадратных метра. Улица Чайковского, дом 60. А параллельно была улица Петра Лаврова. И на этой улице Петра Лаврова, напротив Таврического сада, там в 1946-1947 году собиралась молодежь, которая во время войны сидела, была заключенная. Заключенный я. Впервые я в жизни я увидел, как человек колется. Впервые в жизни. Я после этого много-много лет вообще такого не видел и не слышал. Они там пили, конечно, на скамейках они сидели там, там бульвар, и пели лагерные песни. Помните, тогда после войны были люди, которые вот без ног, они ездили на колясочке, так вот руками отталкивались от пола и пели песни про войну. «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Я был за Россию от овечек, а он спал с моей женой.
Зовут меня Римма Ширяева, я приехала из Киева, живу в Германии 15 лет. И с самого первого дня приобщаюсь к работе в общине. Когда я стала членом общины, то торжественно пообещала раввину, что сделаю все, что от меня зависит, на благо общины. Но что это было, я еще не знала. И вот на сегодняшний день я уже 13 лет абсолютно безвозмездно, то есть даром, руковожу ансамблем. Худо-бедно, как это получается, не знаю, судя по отзывам, неплохо, и пою сама. Возрождается во мне то, что я знала в детстве, то, что я слышала от бабушки, от своей тети. Естественно, новое изучается, ивритские песни. Растем по мере возможности. Иерусалим – это место, где жил мой папа, брат и мой сын. Папа умер, лежит в Иерусалиме, брат еще там живет, но сын уехал оттуда. Поэтому для меня Израиль – это очень много, и еврейская культура – это чрезмерно много.
Псалмы израильские, они всегда обращены к Слову Господнему и воспеваются в сам Бог. И слава Израилю, который живет в очень непростом времени – и мы очень все переживаем за будущее этой страны и чувствуем неразрывную связь с этим народом, с этой страной. Одишама бехари Юда, уве хуцот Иерусалим. Одишама бехари Юда, уве хуцот Иерусалим.
Я из Израиль, меня зовут Шошана Лазовски, я ученица на еврейском языке. Мне нравится очень музыка. Это музыка, это гзанг и атмосфера. Эвену шалом алейхем. Эвену шалом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Фестиваль еврейской музыки в Гамбурге».
Эвену шалом, шалом, шалом алейхем.
Но смысл фестиваля был изначально задуман моей мамой. И она как-то была лет 10 назад в Англии, гостила у моей сестры, у своей дочки. И она посетила мессу, так называемую «Месса фон Скрэч». Там приезжают многие люди и одновременно поют песню. То есть там есть аплауз программ, есть программа с песнями, программа, значит, с песенником. И они во время всего представления поют все время вместе. И вот это «Месса фон Скрэч». Моя мама была такая навязчивая идея. Я эту идею с самого начала зарубила, потому что как профессионал я сказала, что это нереально с непрофессиональными людьми без репетиции это сделать. Через какое-то время эта идея удалась.
Когда я была совсем маленькая, у меня дедушка был религиозный еврей, и до 12 лет, собственно говоря, он потом умер, я слышала эти песни, и как бы вот, наверное, это где-то изнутри вышло. Термейден выгалеш, ты тагильден цигале, да циглагофорен онглен, роженка смет монглен, досуда бастес хойре, мэдалэрен тойре. В колыбельке девочки стоит золотая козочка, которая привлекла ее к Торе. И девочка стала изучать Тору.
Когда мне было буквально 9 лет, папа взял меня и моих двоюродных братьев и сестер в круиз на теплоходе. Ну, это круиз, громко сказано, но на красивом теплоходе мы приплыли в Ялту. И в тот период, это был 59-й год прошлого столетия, только открылись студии звукозаписи. Там, естественно, был руководитель. Кто? Еврей. Он уже закрывал свою эту лавочку, когда мы пришли туда. Папа ему сказал на идыш, что, пожалуйста, не закрывай. Он говорит, нет, я закрываю, у меня перерыв, я хочу кушать, меня ждет жена. Не закрывай, дети будут петь на идыш. Что ты выдумываешь? Какой идыш, какие дети, что они могут петь? Ты послушай, и тогда не будешь с нами ругаться. Он открыл, и мы спели ему ту песню, которую нас учила бабушка. Эй, фун припече, брента фаеру, уништу безрейх, ундирэбню, медиклей на киндерлах. Возле припочка, в старом домике, в отблеске свечей, старый ребеню малых деточек учит АБВ.
Мы едем в город Бремен, И он, и ты, и я там славно
заживем, да? Но эта песенка будет после вот после той, которую мы сейчас отрепетируем, да? Давайте мы сейчас за ручки возьмемся. Правильно, правильно, Миленочка? Пойдем. И вперед, вперед за мной. И встали все в одну линеечку. И что первое, Давид, куда мы идем? Шаг вперед, а потом шаг назад. А теперь головка направо. Посмотрели вперед, налево. Посмотрели вперед, а теперь что? Друг на друга посмотрели, Дианочка, да?
Мы едем в город Бремен, и он, и ты, и я. Наш город музыканты, здесь друзья, друзья. Мы едем в город Бремен, там славно заживем. Сыграем вам и спляшем, и песенку споем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, мы ведем с собой коста.
Жизнь была тогда создана такова обстановка, что изучать еврейскую культуру, религию и историю еврейского народа не было реальной возможности. Это связано было с определенными объективными причинами. Здесь же, оказавшись в эмиграции, в среде еврейской населения, я познал немножечко культуру еврейскую. Языка, правда, не знаю. Но немножечко понял то, что я не мог понять за всю жизнь, живя в бывшей Советском Союзе. Кахой велаван, зеце башири. Кахой велаван, вецей адмарти. Кахой велаван, зеце башири. Коль ямай леолам. Рима, о чем «Кахоль Валавант»?
Я написала свой русский текст. «Израиля флаг парит над страной. Белее, чем снег, с Давида звездой. Добытый в боях, омытый в крови, с поправшими страх весь Израиль храни».
Меня зовут Симона, мне 17 лет. Я приехала из Москвы. Я люблю петь поп-музыку. И сейчас могу спеть песню «Адель». Называется «Someone Like You». Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Too, don't forget me, I'm back. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes hurts instead.
Я счастлива, что я еврейка, очень горжусь этим.
Ну, я всю жизнь не чувствовал себя различным от обычных русских людей. Я был советский человек, и комсомолец, пионер и так далее. Единственное, я почувствовал это в армии, когда мой лейтенант, командир нашей части, на учениях, если я что-то там не так сделал, он мне сказал, вот жидовская морда.
Быть евреем на Украине – это подписать себе смертный приговор. Мой отец был второй секретарь горкома партии одно время. И у меня поэтому было общение разное, интернациональное. И мой отец меня приучал, что не надо смотреть на национальность. Какой ты главный человек. Но я на себе почувствовала в институте, что такое быть евреем. Здесь нет. Здесь нормально. Немцы не знают, что я еврейка. А если бы знали, никому не нравилось бы это жить в окружении евреев. Думают, что мы украинцы.
Меня зовут Александр Скворцов. Я живу в Нордштетте, здесь недалеко от Гамбурга. Мне 14 лет. Мои родители приехали из Санкт-Петербурга. Я с 7 лет начинал петь. У меня сейчас сломка голоса, и я сегодня даже немножко простужен. Аве Мария, грация плена, Доминус текум.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Фестиваль еврейской музыки в Гамбурге».
Это когда-то в 46-м году я эту песню слышал, исполнял Эдит Рознер, который потом получил 10 лет за то, что хотел эмигрировать из Советского Союза. В 47-м году его посадили. Зашел я в чудный кабачок, кабачок, вино там стоит пяточок, пяточок. Сижу с бутылкою я на окне, не плачь, милашка, обо мне. Так будь здорова, дорогая, я надолго улетаю, а когда вернусь, не знаю. А пока прощай, прощай, и друга не забудь.
Твой друг уходит в дальний путь.
Тебе я постараюсь заглянуть как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь. О нет, я знаю, дорогой, дорогой,
что ты изменишь мне с другой.
Да, с другой. Таких пинков дорогу надаю, забудешь
песенку свою.
Наша семья имеет 4 поколения музыкантов. Первой была моя мама, потом 2 дочери, я и моя сестра. Кстати, моя сестра учительница вот этого юного дарования. У нас 12 внуков, но многие ушли в технику, а вот этот продолжит нашу династию. Вот сын Голод, скрипач, а вот Голод, который дал имя Голод.
Голод-певец, надо сказать.
Нет, дело в том, что он единственный без музыкального образования. Но он так любил музыку, что вынудил меня всех детей сделать музыкантами.
Угнетен все 55 лет.
Я командую над ним,
да,
потому
унижен.
Что он не бережет свое здоровье, забудет лекарства принять, съест, любит сало поесть.
В общем, кошмар. Что вы, да что вы? Но я просто назло. Живу и живу с ней вот так.
Это не объясняется в любви. В Гамбурге мы живем 13 лет, а приехали мы из Санкт-Петербурга.
Мы в Санкт-Петербурге учились, в Санкт-Петербурге познакомились и поженились там. Ай, Зиг Берл, идет тут Бобы Фридул, хватит деда прямо за бочок и танцует, лихо казачок. Посмотри, как скачет каблучок, мизинке, ойзги гебен, мизинке, ойзги гебен. Я вообще поздний, я вообще очень поздний. Я пришел в институт, когда уже все окончали его, потому что я 6 лет отслужил срочной службы в армии. Тогда не было никаких сроков. Служили, служили. Вот 6 лет я служил в Забайкалье, в Заполярье, в Китае, когда шла война в Южной Кореи Северной. Вот. И я приехал в 24 года, поступил в горный институт. Закончил, соответственно, я в 29 лет. Женился в 27, что тогда считалось, это уже тоже поздно, потому что мой брат старше женился в 22 года. Потом мы решили, что я должен машину завести. И в 50 лет я, наконец, получил права. И 20 лет почти откатался на Запорожце вначале, на ушастом, потом, правда, более благородная была машина.
В 70 начал.
А в 70 лет здесь уже, в Гамбурге, я пришел в хор и начал петь. А в 80 я стал солистом.
В 80 лет он стал осваивать компьютер. Ему сейчас 82.
Сашенька, иди сюда.
Где же твои клезмер? Всех быстро на ноги поднять, все струны надвое порвать. Или играют, или они спят. Играйте громче скрипки и на устах улыбки. Мизинке ойзге гевн, демизинке ойзге гевн. Это внук, это нашего среднего сына сын. У них 5 детей, они ждут 6-го. Он самый старший. Можете себе представить, как трудно ему найти время, чтобы заниматься. Но он в замечательной школе, там есть внук Нейгауза, это величина. Много выступают на радио, трио, в квинтете.
А я приехал, значит, на конкурс Станвея. Он был, вчера был последний тур. Результат будет завтра, я еще не знаю ничего. Еще 3 конкурса ждут меня в Израиле, так что. Постой, паровоз, не стучите колеса. Там что дальше? Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
Алиса Кампанелло спит. Ну, я скрипач обыкновенно. Закончил консерваторию в Ленинграде и работаю здесь как скрипач, как педагог по скрипке. Играю в оркестре частном у Херрштелли. Это классик филармонии Хамбург. Сегодня мои ученики будут тоже играть здесь.
По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Это я учил в школе. Революционный репертуар.
Гедень с Диена на Гдишайне, гиблит гефлахоси майх клайне, гитули ходи дихин райне, гитули хосест флешен блит, ди липен ди цвай фармахте, die Lippen, die zwei verschmachte. Geht uli hot, zieht sie sich geht, geglät mit Teier, hosti mich Teier, schespädig still.
Приди, любимый, приди ко мне, твои глаза черные, как смола. Ты пронзил мне сердце, моя жизнь такая горькая, как вот это вино, которое я пью. Приди, любимый, приди ко мне. Время уже пролетело, у меня уже встретился другой, и он опять же туда куда-то уже делся. Но все-таки все равно ты остался в моем сердце, как мое сердце трепещит, когда я думаю о тебе.
Меня зовут Александра Лахман, я родилась здесь, в Гамбурге, в Германии. Семья половину еврейская, мне 11 лет, я хожу в гимназию, в музыкальный класс. Я хотела спеть молитву, Адон-Алям называется. Адон-Алям, Ашер-Малях, Бетерем-Коль, Ецир-Невра, Гет-Наса, Бехев-Цол-Коль, Азай-Мелех, Азай-Мелех, Шемо-Никра.
В этой песне поется, что Бог был, есть и будет. Когда я Бог это слово слышу, тогда я себе думаю, что кто-то на нами летит и слышит, видит все, что мы делаем, соблюдает, если что-то правильно, плохо.
Ва-ха-рей, кихлот ха-коль, левадо, им лох-нура, ху-ха-я, ву-ху-хо-ве, ву-и-е, ву-и-е, бе-ти-фа-ра. Адон-Алям, Ашер-Малях, Бетерем, Коль, Ецир-Невра, Лет-Наса, Бехев-Цол-Коль, Азай-Мелех, Шемо-Никра, Ва-ха-рей, кихлот-ха-коль, левадо, им лох-нура, ву-а-я, ву-о-ве, ву-о-ве, бе-ти-фа-ра. Адон-Алям, Ашер-Малях, Бетерем, Коль, Ецир-Невра, Лет-Наса, Бехев-Цол-Коль, Азай-Мелех, Шемо-Никра, Ва-ха-рей, кихлот-ха-коль, левадо, им лох-нура, ву-а-я, ву-о-ве, бе-ти-фа-ра.
Вы слушали передачу «Фестиваль еврейской музыки в Гамбурге», записи Юлии Соловьевой. Мы продолжим после объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы сегодня выдал санкцию на арест предполагаемых заказчика и исполнителя убийства главы Ассоциации женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной. По данным Интерфакса, под стражу взяты Людмила Качалова и Евгений Четвертнов. В Москве сегодня на 82-м году жизни скончался литературовед, публицист, философ и общественный деятель Юрий Карякин. Карякин – известный исследователь творчества Федора Достоевского, автор книг «Самообман Раскольникова», перечитывая Достоевского и других. В Нижегородской области военные следователи проверяют обстоятельства смерти военнослужащего, госпитализированного с признаками пневмонии. Солдат срочной службы Михаил Макаров умер 13 ноября, но известно об этом стало только сегодня. Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали в Кремле декларацию о евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Россия готова оказать помощь странам Европы в преодолении экономических трудностей. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с главой кабинета министров Франции Франсуа Фийоном. Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию по иранской ядерной программе. В документе выражаются глубокие опасения в связи с ведущимися в Иране, по оценкам МАГАТЭ, разработками в ядерной области. Новое правительство Италии во главе с Марио Монти сегодня получило вотум доверия в нижней палате итальянского парламента. Накануне Монти представил парламентариям программу радикальных реформ для вывода страны из долгового кризиса. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи объявила о намерении ее партии Национальной лиги за демократию зарегистрироваться для участия в предстоящих довыборах в парламент. Власти Сирии дали принципиальное согласие с присутствием в стране наблюдателей Лиги арабских государств.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Анны Рус и Федора Сваровского. Федор Сваровский родился в 1971 году. 7 лет с 90 по 97 жил в Дании. Автор книг «Все хотят быть роботами», «Путешественники во времени», публикаций в периодике и в коллективном сборнике «Все сразу». Лауреат премии «Московский счет».
Я не хотел быть космонавтом, но хотел выпрыгнуть в воду с грузового шведского корабля, высадиться на океанские острова, жить там, пока не будет съеден последний окунь, пока не закончатся все дрова, пока от голода не начнут болеть желудок и голова. До заката мы с друзьями каждый день на море. Вечером разжигаем огонь, сдержанные мужские шутки про туалет и мочу, про внезапно случившуюся с кем-то вонь. Прибой в темноте, причмокивание неизвестных водных существ, употребление самодельных алкоголесодержащих веществ. Спокойно, бессмысленно, бесполезно. В несомненной гармонии бесконечное количество дней, как говорится, пока не наступит смерть. 6 часов, с трудом удерживаясь на ногах. 40 миль в дырявом скафандре, до главной базы, которой, скорее всего, уже нет. Синие линии перед глазами, шелестящий газ, совершенно уже ничего не видит левый опухший глаз. Скрываясь от солнца, за раскаленными скалами, проклиная воспламеняющийся метан, повторяя имя девушки из 7-го класса, потому что больше нечего вспоминать. Коррозия соединений, вылезающие штыри, бесполезная тяжесть рециклера, жар внутри, навязчивая мысль о воде, то и дело некорректно используемое слово «мать». 40-летний мужчина, судя по опознавательным знакам, федеральный служащий, капитан, тупо идет, повторяет: «Лиза Спиранская, Лиза Спиранская, пока не наступит смерть». Нужно сказать, девушка была еще та.
Федор Сваровский в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт – Анна Рус. Училась в Казанском университете и литературном институте. Автор книги «Мариш». Публикации в альманахах и журналах. Лауреат премии «Дебют».
Если девка вдруг достала не мила для молодца, если так его достало, что убег из-под венца, и она от одурения стала голову терять, надо это стихотворение ей почаще повторять. Да ты не вспоминаешь про меня, про меня. Да на кого меня ты променял, променял? Да, а на кого меня ты выменил? Что вымени тебе ее, поди, ни ног не вымени. Да я тебя, хвороба, не люблю, не люблю. Да я тебя, холопу, утоплю, утоплю. Да я тебя, циклопу, усыплю, ослепчлю, на части порублю и загоню, порублю. Ах ты, сука, 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 ненавижу, не прощу. Видишь, у меня базука, видишь, я верчу, прощу. Пей, пах, прямо в лобы, ну-ка, падай, столоп. И не такие хахали из-за меня поахали. 7-5, курва мать, а фиг ли вам меня поймать, и не такие. И сопли из-за меня иссохли. Если это стихотворение девке мало помогло, надо милому в варенье всыпать битое стекло. В спальне я в спальне, и в жар меня бросает, кружит и наматывает на веретено. Они меня осалили, схватили и кусают. Комната упала, и я бегу в окно. Звезда моя то падает, а то опять зависнет луна за окном и птица на столбе. Никто, а ныне сам скажу я ныне, завистник, мучительно, глубоко, завидую себе. Мы все проспали, нам они лето. На полу валяюсь, никто меня ест. Я ненавижу половину френд-ленты, а та половина уехала на фест. Бросили, бросили, все меня бросают. Море лазурное, синь, аквамарин. И вот меня осалили, схватили и кусают. А мне вообще спасибо, никто не говорил. Не спасет ни скерда, ни тысячелистник. Желчь разливается по низу живота. Никто, а ныне сам скажу, ныне я завистник. О небо, небо, где правота? Ты так талантлив, что я иду слезами. Затыкаю пальцами дырочку в боку. Я сделал не так все, и меня наказали. Я вижу это всюду, и я так не могу. Обводи фломастером крышку от люка. Будешь заштриховывать, не лезь за края. Ты, как и я, амбициозная сука. И чтоб не просто денег, а так же, как я. Сам ли я, сам ли, и не узнать себя мне растоптанный вживе. Я грызу песок. Камни, я растираю камни. И где твоя рука мне, и во рту волосок? Сделайте, чтоб снова лето наступило, и мы пойдем по берегу, в чем мать родила. А тебе, душа моя, чтоб вечно пусто было, если ты решишь, что это все про тебя.
Анна Рус в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает историк и журналист Владимир Абаринов.
В моем раннем детстве единственным видом проигрывателя был патефон. Пластинки для патефона делались не из винила, а из твердого, хрупкого такого материала, они бились как стекло. В основном на них записывались песенки легкого жанра. «Я встретил девушку полумесяцем бровь» в исполнении Рашида Бейбутова, ну и прочее в том же роде. Но одну пластинку я запомнил особенно хорошо, она запала мне в душу. Это был романс о состарившейся, никому не нужной актрисе, которая когда-то блистала на сцене, а вот теперь впала в бедность и вынуждена просить на паперти милостыню. Романс Олега Иванища на стихи Беранже в переводе Дмитрия Ленского.
Мимо метель крупные хлопья при сильном ветре снег валит. У входа в храм одного трёх я
Я слушал этот жалобный романс и думал, вот как худо жилось старушкам при царском режиме. В Советском Союзе ведь нищих не было, по крайней мере, не было нищенства как профессии. Мое сердце просто сжималось от жалости. И я полюбил старушек, и люблю их до сих пор. Когда я вырос, я стал искать эту запись. Собрал большую коллекцию различных исполнений «Нищей». Ее пели многие – Изабелла Юрьева, Вадим Козин, вплоть до Высоцкого и Валерии. Но никак не мог найти ту самую запись. А у нее была яркая особенность. Все исполнители пели «Подайте милостыню ей». И только на пластинке из моего детства певица пела «Милостинку». И вот эта «Милостинка» просто сводила меня с ума, доводила до слез. В конце концов, я нашел эту запись совсем недавно, благодаря YouTube. И теперь я знаю, что это исполнение принадлежит Екатерине Юровской, королеве русского романса 30-40-х годов прошлого века. Русским старушкам сегодня, по-моему, опять живется нелегко. И эта песня – напоминание нам всем об этом.
Сказать ли вам, старушка эта, как 20 лет, кому ты была, она была мечтой поэта, и слава ей вино взяла. Когда она на сцене пела, Париж в восторге был от ней, она сопела. Подайте милостинку ей, подайте милостинку ей. Святая воля провидения, артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения. И бродит по миру она. Бывало, бедный не боится прийти за милостыней к ней. Она спросит у вас стыдиться. Подайте милостинку ей, подайте же милостинку ей.
Моя прапрабабка Антонина Абаринова была известной оперной певицей, контральто, а потом меццо-сопрано. Она училась пению в Италии и у Полины Виардо во Франции. В молодости она пела в итальянской труппе. В 1872 году она, так сказано в ее официальной биографии, имела счастье петь в присутствии императора Александра II. Это была оперетта Офенбаха «Перикола», и Антонина Абаринова пела за главную партию. Она до того понравилась царю, что он изволил посетить ее в ее грим-уборной и велел зачислить в штат императорских театров. Антонина Ивановна пела в русской опере, ее ценили композиторы. Антон Рубинштейн, говорят, специально для нее, точнее под нее, под ее голос, написал партию «Иорим» в опере «Маковеи», которая сейчас практически не ставится и не записывается, а тогда имела оглушительный успех. Позднее она стала драматической актрисой в амплуа, которая называлась «Гран-дам» и «Гран-кокет». Ну, «Гурмышская», например, в «Лесе» Островского. В премьерном спектакле «Чайка» она играла Шамраеву. Была хорошо знакома с Тургеневым, Чеховым, оставила интересные воспоминания, причем написала их наполовину по-итальянски. Один критик написал о ней так: «Госпожа Абаринова может играть лучше или хуже, но она ни разу не испортила ни одну роль». В общем, Антонина Ивановна прожила успешную артистическую жизнь. Но всю жизнь она тосковала по Офенбаху, от которого ее отлучил русский царь. Я тоже очень люблю Офенбаха. Некоторые рафинированные меломаны от него воротили нос, мол, что это за манера высмеивать классические сюжеты, Орфей, прекрасная Елена, у него там пляшут канкан. Но для меня Офенбах – это воплощение, я бы сказал, инфантильной и одновременно мудрой радости жизни, умения радоваться жизни. Сегодня Офенбаха ставят на главных оперных площадках мира. Его поют суперзвезды, такие как Анна Софи фон Оттер на одном из моих любимых дисков. Это как раз песенка «Переколы», так называемая пьяная ария, довольно рискованная по тем временам. Невеста является на собственную свадьбу в дрибадан пьяная, лыка не вяжет, да еще и намекает на какие-то фривольности.
Апельдины, Viens de faire et quelle voix extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant que je crois bien que maintenant je suis un peu grise, un peu grise, monsieur. Faut pas qu'on le dise. Faut pas. Faut pas. Si ma parole est un peu vague, si tout au même chose je zigzague, si ma main est aigrière, il ne faut s'en étonner, car je suis ma chère.
Мое музыкальное самообразование, другого у меня нет, проходило у радиоточки в коммунальной квартире. Пожалуй, современной публике надо объяснить, что такое радиоточка. Это радиовещание, которое приходит к вам не через эфир, а по проводам. Чтобы слушать его, надо было купить специальный репродуктор и воткнуть вилку в специальную розетку. Там была одна программа. И эта программа Всесоюзного радио по вечерам передавала прямые трансляции из Большого театра. Так я услышал оперную классику. Качество звука было чуть лучше, чем на патефоне. Репертуар очень ограничен. Пели, конечно, иностранные оперы по-русски. Но и в таком виде опера меня заворожила. Я даже не представлял, что при этом происходит на сцене.
По телевизору тогда тоже показывали много опер и балетов, но телевизора своего у нас не было, надо было просить соседей и уговаривать их включить не футбол, а оперу. В Большой театр на оперу я впервые попал в 12 лет. Меня позвал мой друг Мишка, у которого мать была ученым-химиком. Она была прикреплена к разным распределителям, в том числе и тем, где давали билеты в Большой театр. Родители дали нам галстуки на резинках, такие, которые не надо уметь завязывать. Но нам было стыдно ехать по городу в галстуках, как буржуи, и мы нацепили их уже при самом входе в театр. Это был «Сивильский цирюльник». Я до сих пор помню этот спектакль в мелких деталях. Посреди действия Мишка все время подбивал меня пойти покурить. В Большом театре тогда была такая большая курительная комната, но в антракте нам взрослые не позволили бы курить, поэтому нужно было во время действия. В конце концов, он меня все-таки увлек в курилку, и я пропустил часть спектакля. Моей дочери повезло больше. Она первые свои оперы смотрела еще на детском сиденье. На взрослое кресло ставят еще специальную подставку для маленьких детей. Ее опера тоже околдовала, как когда-то меня. Но однажды после «Риголетто» она мне говорит: «Ну что же они все умирают? Бывают оперы с хэппи-эндом? Как помните, в «Покровских воротах» они все как сговорились». И тут как раз наша Вашингтонская национальная опера, спасибо Пласидо Доминго, ее художественному руководителю, поставила «Сивильского». И поставила уморительно смешно. Дочка была счастлива, что наконец-то никто не умер. Ну, в самом деле, как можно не радоваться, когда слышишь хотя бы вот эту феерическую арию доктора Бартоло? У меня на пластинке ее поет Ренато Капеччи. Кстати, именно это место я пропустил, покуда мы с Мишкой бегали курить. Queste scuse, signorina, a un dottore della risorta, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio è imposturarsi, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio è impostura. A un dottor della mia sorte queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio è imposturar. Я считаю, что опера – одно из очень немногих оправданий человечества перед Богом. Я бесконечно уважаю и нежно люблю оперных певцов за ту радость, которую они мне доставляют ценой совершенно неустанного, просто каторжного труда. С некоторыми певцами и певицами я дружу. Одна из них – сопрано Ольга Перетядько, молодая, но уже очень востребованная звезда европейской оперной сцены. И очень красивая женщина, кстати. Ее пластинка называется «La bellezza del canto» – «Красота пения». Но мне хочется перевести «Поющая красота». Познакомились мы с ней в интернете, в живом журнале. Она в обычной жизни человек абсолютно от мира сего. Веселая, озорная и очень добродушная. Однажды она поставила в свой журнал ролик, снятый на генеральной репетиции любовного напитка в опера де Лиль. Она пела «Одину». Сценография была современной, певцы и певицы были одеты в современные костюмы. И вот в первом акте она отдает букет партнеру и об его наручные часы сдирает кожу с пальца. Этот момент есть в ролике, но я лично ровным счетом ничего не заметил. Вот как она сама об этом рассказывает. Кровище было, хорошо, что салфетку позже нашла в кармане, так и ходила с платочком весь первый акт, чтобы костюм не испачкать и партнеров не пугать. А на видео кажется, что я маникюр проверяю. Я ее тогда похвалил за самообладание, а она мне говорит: «На сцене боли не чувствуешь». Я только за костюм переживала. Проблема была в том, что до первого ухода со сцены у меня еще ария, терцет и дуэт. И полный зал народу, и ужас в глазах Немарино, то есть партнера. Вот что такое опера. Боли не чувствуешь. Ольга Перетядько училась и живет в Берлине. Естественно, в ее репертуаре много немецкой музыки, в том числе мой любимый Рихард Штраус. Вот в ее исполнении «Весна» из последних песен на стихи Германа Гессе. Штраус написал этот цикл на закате жизни в Швейцарии. Он вынужден был уехать из Германии из-за обвинений в коллаборационизме. Герман Гессе жил тоже в Швейцарии, неподалеку от Штрауса, но он даже не здоровался со Штраусом по той же самой причине. Последние песни – это запредельно, сверхъестественно прекрасная музыка. Это прощание Штрауса с жизнью. Примерного исполнения Штраус не дождался. Умер. Началась перестройка, мой друг, режиссер-эстрадник, теперь уже покойный, Саша Воронков, предложил мне придумать сценарий шоу, в котором смогла бы на легальных основаниях участвовать рок-группа «Аквариум». «Аквариум» был тогда запрещен и выступал только в клубах и домах культуры, неофициально. Но под вывеской какой-нибудь благородной идеи, политически правильной, можно было попытаться получить разрешение. Я придумал программу в фонд помощи зоопаркам. Вроде не очень стыдно. И даже совсем не стыдно. Животные тогда голодали так же, как и люди. Саша удивительно легко получил разрешение. И вот первый концерт. Ажиотаж страшный. Зал набит битком. И вдруг Гребенщиков исполняет песню, которой нет в программе. То, что я должен сказать. Вертинского.
Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы. И такая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника посиневшие губы и швырнула в священника обручальное кольцо.
Песня написана в 1917 году. В ней говорится о жертвах Первой мировой войны. Но в то время, а это был 1987 год, она воспринималась совершенно однозначно как протест против афганской войны, с которой Горбачев еще не знал, что делать. Спел. Мертвая тишина в зале, потом неимоверная овация. Антракт. Меня вызывают на ковер в кабинет директора. Там сидит чиновник Министерства культуры со списком песен, разрешенных «Аквариуму» к исполнению. И вот в ту минуту, когда я взялся за ручку двери, я помню, что я подумал, ну, запретят, туда мне и дорога, вернусь в кочегарку и поздравляю вас всех с такой перестройкой. Чиновнику все же хватило ума не запрещать Вертинского. Вот так Александр Николаевич Вертинский поучаствовал в нашей борьбе за свободу слова и творчества. Я еще застал коллекционеров, которые записывали буквально каждый концерт Вертинского в течение многих лет. И эти записи на магнитной пленке, на бобинах, лежали у них в шкафах, тщательно систематизированные, надписанные. И они собирались вместе, сравнивали разные варианты и говорили, вот здесь он, пожалуй, переигрывает, а вот здесь у него не иначе как насморк. У меня тоже большая коллекция пластинок Вертинского. Вот один из дисков составлен из старых фонограмм как раз одного из таких коллекционеров, Владимира Дмитриевича Савушкина. Диск называется «Желтый ангел», а песня «Полукровка». написано в 30-м году.
Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев. Я могу и спадали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев. И в вечернем дансинге как-то ночью мая, где тела плетены, колыхал дядьбан. Я так нежно выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница, недалекий фрау. Как поет в хрусталях электричество, я влюблен в вашу тонкую бровь. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь.
Историк и журналист Владимир Абаринов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Меня нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.